После ухода семейства Ди-Вело, я, вспомнив о своем обещании подобрать Энжель оружие, спустился в подвал, где достал из укромного уголка запрятанный там ящичек-сундучок черного дерева с укрепляющими боковины уголками из странного блескучего металла. Занятный такой сундучок, заполненный доверху непроглядным белым туманом. Безбоязненно запустив руку в который, я извлек продолговатой формы металлическую шкатулку с выгравированным на всех ее гранях замысловатым растительным узором, обычным для ушедших. Ну и не мешкая, открыл ее. Пару мгновений полюбовался на три тонких, буквально в 4-5 дюймов миниатюрных жезла из лунного серебра с круглыми ограненными в форме четырехгранной пирамиды рубинами в навершии, словно объятыми бледно-алым пламенем, а затем, взяв один из так называемых джалов, закрыл и убрал подальше хранилище ценных артефактов. Как-никак, по словам моей невесты, один только камень стихии стоит под сотню тысяч золотом, а тут их получается еще целых два, по одному в каждом оставшемся джалле. С прихваченным в хранилище миниатюрным жезлом, воплощающим по воле владельца стихиальную плеть, я отправился прямиком к своей подопечной, наверняка извёрзшейся уже в ожидании ее сюрприза.
«Не может быть! Это же Джал!»
— воскликнула она, уставившись на артефакт ушедших расширившимися глазами, когда я, заговорщически ей подмигнув, жестом фокусника извлек его из-за спины. «Он самый», — улыбаясь, подтвердил я. А едва не подпрыгивающая от нетерпения Златовласка, дождавшись, когда я протяну жезл ей, схватила его и тотчас завертела в руках, чтоб спустя несколько мгновений радостно выдохнуть: «Целый!» «Ну а чего с ним сделается, если он все эти годы пролежал в никем не посещаемом хранилище?» — пожал я плечами и добродушно спросил у девушки, не могущей оторвать влюбленного взгляда от Джала: «Надеюсь, такое оружие тебе подойдет?»
«Ты отдаешь его мне? Целехонький Джал?»
— неверяще прошептала Энжель, вскидывая на меня глаза, а когда я кивнул в подтверждении этого, она буквально расцвела и, прижав миниатюрный жезл к груди, стремительно прильнула ко мне, подарив просто потрясающий поцелуй. Прямо пламенный какой-то. Жаль только непродолжительный совсем. С изрядной таликой сожаления подумал я, когда Златовласка отпрянула от меня и непроизвольно облизнулся.
«Спасибо, большое спасибо тебе, Кэр!»
Не ограничившись поцелуем, поблагодарила меня еще и на словах сияющая, как маленькое солнышко, Энжель.
«Такое оружие с собственным источником стихиальной энергии самое то, что нужно для меня».
«Ну вот и учись пока обращаться с ним», — удовлетворенно кивнув, наказал ей я, присовокупив к этому: «А как освоишь Джал, так мы и возьмем тебя с собой на охоту на драконов.
Тогда, к вашему возвращению из следующего похода, я постараюсь уже освоить Джал».
Тотчас подобравшись, серьезным выражением лица пообещала Энжель: «Ну-ну, давай». Вроде как подбодрил я ее, хмыкнув про себя, а восседающий на моем левом плече бес насмешливо оскалился. «Ну да я же не сказал Златовласке, что у девочек ушедших, которым предназначалось это оружие, обучение обращению с ним занимало долгих 5 лет. А потом был ужин, во время которого мои невеста и подопечная вели себя чинно и благородно, словно позабыв под впечатлением новых событий об утреннем происшествии, отчего я даже вздохнул облегченно. Но не успел я проникнуться робкой надеждой, что раз уж история с вызывающим поцелуем Энжель на глазах Кейтлин и Мэджори вроде как благополучно ими позабыта, то, следовательно, больше нет и повода для трений между Златовлаской и демоницей, как меня ждало жестокое разочарование на сей счет. Только я, поднявшись к себе после ужина, успел прилечь, как ко мне без стука ворвалась взбешенная чем-то Кейтлин.
«Стайни!»
— возмущенно выдала она, останавливаясь при виде меня, лежащего в постели. «Что случилось?» — вырвалось у меня. и я, проникшись самыми худшими подозрениями, подскочил с кровати, как есть в одних штанах.
«Я хотела взять немного лунного серебра», задыхаясь от негодования, проговорила моя невеста, умолкла ненадолго и, все же справившись с собой, гневно заключила. «А это твоя подопечная? Мне его не дает».
«Что?» — опешил я и перевел взгляд на Энжель, тихонечко вошедшую ко мне следом за Кейтлин и остающуюся до последнего мига незамеченной ею.
«Не даю»,
— подтвердила сложившая ручки и сделавшая самый непричастный вид златовласка, заставив мою невесту, не ожидавшую, что Энжель стоит рядом, чуть дернуться. «Почему же?» — поинтересовался я, покосившись на одобрительно закивавшего беса, с явной приязнью уставившегося на Энжель.
«Потому что ей оно не нужно?» — лаконично ответила моя подопечная. «Как это не нужно?» — вспыхнула Кейтлин. «Очень даже нужно. Для создания фокусирующего эффектора».
И осеклась, поняв, что только что ляпнула.
«А я думал, одного урока было тебе достаточно, чтобы заречься связываться с этими эффекторами», — медленно произнес я, глядя на явственно смутившуюся Кейтлин. «Это совсем другой эффектор», — сказала она в свое оправдание. «Фокусирующий, а не концентрирующий. Он лишь поможет точнее нацелить огненный метеор, который я хочу использовать на предстоящей охоте».
«Ну, если только так», — с сомнением произнес я и посмотрел на Энжель, которая явно разбирается в этом деле больше меня. Но та не стала оспаривать заявление Кейтлин, а лишь заметила прагматично.
«Только при создании такого эффектора можно обойтись обычным серебром, а не переводить такие замечательные монетки ушедших. Фокусирующий эффектор из обычного серебра даст в разы больший разброс, и ты это прекрасно знаешь», — рявкнула на это Кейтлин. «Плюс-минус пара футов ни на что не повлияет», — возразила ей Энжель, отпустив при этом шпильку в адрес сильно могучей Магессы. «Или ты будешь на блох охотиться с огненным метеором?»
Та и прикусила язык, не найдясь, что на это возразить. «Огненный метеор — это действительно не то заклинание, кое требует сверхточного нацеливания. Площадь-то поражения у него ого-го какая, и парой футов тут явно можно пренебречь. В любом случае, действительно, зачем попусту переводить монеты?» Пользуясь тем, что девушки замолкли, задумчиво спросил я. Да тут же предложил выход из сложившейся ситуации. «В подвале же так и лежит неразобранная артефактная мастерская ушедших, а ведь при ней, помнится, было все необходимое для создания любых эффекторов магического воздействия, тоже золото и серебро, как песком, так и в слитках». Спорить со мной никто не стал, только Кейтлин, не то сочтя за обиду, что я не принял ее сторону, не то не желая лазать по пыльному подвалу в поисках потребного ей для работы над фокусирующим эффектором, возмущенно запыхтела. «Все? Все успокоились?» — поинтересовался я, когда демоница перестала источать недовольство. «Повода для ссоры больше нет?»
«Нет»,
— первой проворчала Кейтлин, неприязненно покосившаяся на Энжель.
«Нет»,
подтвердила златовласка, ответившая демонице столь же ласковым взглядом, тихонечко буркнув при этом.
«Хотя она первая это начала». «Что?» — возмутилась немедля вскинувшаяся Кейтлин. «А кто мне книги ушедших не дает, хотя Кэр разрешил?»
— сердито выдала златовласка, пожаловавшись еще мне с неподдельным возмущением,
требуя подвести соответствующее научное обоснование под свой интерес. «Я тебе уже давала одну», — деланно возмущенно фыркнула моя невеста, чуть покраснев. «Букварь!»
— непроизвольно стискивая кулачки, рявкнула теперь уже разозленно Энжель, и не хуже, чем ранее Кейтлин. Бес, зараза, заржав, грохнулся на пол с моего плеча, да там забарахтался копытами суча, да и я с трудом удержался от улыбки. Так потешно выглядела в данный момент Энжель. А как представишь себе ее лицо в момент, когда она открыла книгу, что ей Кейтлин почитать дала? Так вообще.
«А зачем тебе книги по магическим преобразованиям высших порядков, когда тебе не по силам даже средние?» Все же нашлась с достойным ответом смутившаяся поначалу Кейтлин. «Для развития», — отрезала чуть успокоившаяся Энжель. «Для какого?» — не отстала от нее демоница. «Вот тогда и узнаешь», — с неприкрытым вызовом ответила Златовласка, явно не желая ничего объяснять. «Даже и не знаю, что мне делать, плакать или смеяться», — задумчиво обронил я, обращаясь, в общем-то, к бесу, а не к этим спорщицам, несмотря на то, что произнес данную фразу вслух. А когда те смутились, сказал укоризненно, глядя на них. «Я думал, вы взрослые девушки. А вы, ну, чисто дети».
«Мы вовсе не дети, Кэр, а очень даже взрослые девушки. Правда, правда?»
Немедля попыталась меня уверить в обратном Энжель, которую мое замечание в силу некоторых обстоятельств задело куда сильнее, нежели Кейтлин. И поняв вдруг, что только усугубляет все такими своими оправданиями, звучащими на редкость по-детски, запнулась, покраснела и прикусила в отчаянии нижнюю губку. Демоница же только фыркнула, глядя на это представление, и гордо задрала подбородок, всем своим видом показывая, что она-то уж точно не ребенок. «Ну, раз не дети, то давайте завязывайте со своими глупыми спорами». Чуть сердито велел я этим особам, да и послал их в сердцах, выпроваживая прочь из своей спальни. «И идите-ка вы».
«Что? Да как ты смеешь?»
До глубины души возмутилась Кейтлин, не дав мне даже договорить фразу. «Спать! Обе!» Рявкнул я, не сдержавшись. И девушек буквально вымело из моей спальни. «Да, дар убеждения — сильная штука». Хмыкнул я про себя мгновение спустя, подивившись тому, какое воздействие оказали на девушек, не отличающихся кротостью и послушанием, простые слова. Оказывается, достаточно вовремя и с нужным чувством их сказать, чтобы даже редкостных упрямец заставить осадить.
«Еще какая сильная!» —
поддержал меня скалящийся бес. Да тут же жарко зашептал мне на ухо, живописуя сладкие картины использования этого моего дара.
«А какие дела можно проворачивать, пользуясь дарованной тебе невероятной способностью убеждения? Просто ух какие! Запросто можно было этих девиц не прочь отослать, а, к примеру, к себе в постель. А там...»
«Нет уж», — перебил я поганца, решительно закрывая за выпровоженными прочь девушками дверь. «Не надо мне такого. За что меня поутру Энжель и Кейтлин казнят жестоко, когда придут в себя и опомнятся?»
«Зря ты так»,
— с притворным огорчением сообщил бес, заговорщически блеснув затем глазками и тихонечко шепнув.
«Ведь мало что этих двоих. Можно было бы еще и Диарлар за компанию пригласить. Тогда бы ты точно так оторвался».
И, выдержав интригующую паузу, вроде как давая мне возможность самому представить себе все это дело, он с каким-то трагичным торжеством заключил.
«Ты бы такое удовольствие получил в эту ночь, что не жалко было бы и с жизнью расстаться на завтра».
«Умеет же скотина заманить. Уж чего-чего, а этого у него не отнять». Только на миг представив себе, что сотворил бы с тремя этими леди, очутись они в моей постели и совсем-совсем без одежды, я аж зарычал от обуявшего меня вожделения. За такое ведь действительно и жизнь отдать не жалко. А затем, непроизвольно переведя затуманившийся взгляд на свою кровать, пустующую, разумеется, я такое испытал неимоверное расстройство, что словами не передать. Чуть не сплюнул даже с досады, и злой, как собака, отправился спать, хмуро буркнув при этом бесу, судя по продолжающимся нашептываниям, кажется, не собирающемуся так просто отказываться от своей идеи склонить меня к использованию дара убеждения в отношении живущих со мной под одной крышей леди, дабы те все втроем доставили мне сегодняшней ночью массу удовольствия. «Чушь ты несешь, рогатый!» Как раз после такой невероятной ночи помереть будет обидней всего. Поворочился я, да все же заснул. Только вот когда проснулся поутру,
не ощутил никакой особой радости по поводу наступления дня. Одно только расстройство. Потому как очень уж грустно становится, стоит только вспомнить о том, сколько еще долгих-долгих дней должно минуть до наступления следующего лета, когда хоть что-то изменится в моей жизни в лучшую сторону, в плане отношений с девушками. А если конкретней, с одной обольстительной суккубой, от которой пока даже поцелуев не дождешься, не говоря уже о чем-то более сладком. Вопрос только в том, доживу ли я до этого счастливого момента, скорбно подумал я, выпроваживая поднявшего меня слугу и начиная одеваться. Затем я поплелся завтракать. Дошел до малой гостиной и, вяло поприветствовав уже собравшихся за столом девушек, уселся на свое привычное место. Между Кейтлин и Энжель покосился на одну, на другую, да еще на Мэджери посмотрел и не смог сдержать расстроенного вздоха при виде девичьей красоты. Такой невероятной и в то же время совершенно недоступной.
«Кэр, ты все еще сердишься на нас за вчерашнее?» — осторожно спросила Энжель, первой отметив то, что я пребываю в несколько расстроенных чувствах.
«Да нет, конечно, я уже о том и думать забыл», — отмахнулся я от нее.
«Тогда что с тобой такое, Стайни?» — продолжила допытываться до причин моего сумрачного настроения уже Кейтлин.
«Неважно», — досадливо дернув уголком рта, отклонился я от ответа.
«Отстаньте, в общем, я в печали»,
— не приминул съехидничать на это бес, деловито предложив затем.
«Чем сидеть попусту дуться? Расскажи лучше им о том, что ты вполне мог с ними всеми сделать прошедшей ночью».
«Это еще зачем?» — опешил я.
«Да чтобы не в одиночку сидеть, расстраиваться», — осклабившись, пояснил этот паршивец.
«Тьфу на тебя!» — выругался я на поганую нечисть. «Подначивает еще тут».
«Ну а что?» — заортачился неунявшийся рогатый. «Пусть все знают, какая ты скотина. Мог ведь сделать, а не сделал».
«Ах ты, гад блохастый!» Заставило меня вскипеть столь изощренное издевательство. «Будь мы одни, порвал бы поганца». А так, волей-неволей пришлось охолонуть, дабы обретающиеся по соседству со мной леди не заподозрили чего неладного. Не подумали, например, что я спятил, взявшись гонять кого-то невидимого по столу. Однако кое-какие подозрения в отношении меня у девушек все же возникли, судя по тому, как они озадаченно переглянулись, прежде чем приняться внимательно изучать мою скромную персону. Не иначе мне рожу изрядно перекосило, когда это блохастое отродье подкалывало меня. Чтобы не усугублять ситуацию, я решил не задерживаться за столом. И, цапнув с хрустального блюда один круассан, спешно ретировался из малой гостиной, а на обращенный мне в спину вопрос Кейтлин, куда я так помчался, отговорился большим количеством дел, что, впрочем, не было ложью. Дел, требующих незамедлительного разрешения, действительно хватало. В частности, из-за того, что Вельт еще не возвратился из Коуриджа, мне придется взять на себя значительную часть хлопот по подготовке нашего отряда к завтрашнему выступлению на охоту. Гэлты явно не справится в одиночку. Приготовлениями к предстоящему отбытию из Римхала я и занимался основную часть дня. Да так замотался, что даже о своем былом расстройстве позабыл. Правду люди говорят. Труд, он всегда только на пользу. Когда все отрядные дела, требующие моего непосредственного участия, были улажены, я занялся не менее насущными проблемами, с целью разрешения которых отправился прямиком к Астарху Рабле, дабы поинтересоваться у него касательно этих так вовремя объявившихся Дивело. Узнать, что за люди они такие, да все такое. Все ж таки они уже неделю как пребывают в Римхале, а значит, серомундирники должны были уже нарыть на них что-нибудь. Нет, никаких подозрений в отношении Дивело я не испытывал. Наоборот, они показались мне весьма приличными людьми. Вот только это ни разу не показатель. Сложившееся у меня впечатление о них-то есть. На Осморской таможне я вон тоже до последнего ничего не подозревал. При творе Элис всецело доверял. Так что узнать мнение человека, к куда лучше моего разбирающегося в людях в силу занимаемой им должности, мне точно не повредит. Астарх хоть и был чем-то занят, но все же выделил мне минутку для приватного разговора, а когда узнал, с чем я пришел, облегченно заулыбался, да немедля заверил, что семейство Дивело не представляет для нас никакой опасности. Уж в этом я могу быть полностью уверен. А когда я, нахмурившись, прямо спросил, как столь серьезные заверения понимать, то Тир Рабле, помявшись, сообщил мне по секрету, что из всего этого дела торчат уши семейства Дименс. Судя по тому, что приказ не препятствовать Дивело в своем стремлении пойти в вассалы к леди Кейтлин получен с самого верха, чуть ли не от самого главы охранной управы. А он, как всем известно, на сестре моей дражайшей невесты женат. Нет, конечно, все это дело завуалировано под выполнение того императорского эдикта, обязавшего все коронные ведомства оказывать всяческую поддержку лицам, очищающим паларские предгорья от оккупировавших их драконов. Но понимающему человеку сразу видна подоплека этого дела, ибо помочь по существу, в случае обращения мне или леди Кейтлин, никто из коронных служащих не откажется. Однако и сами они суетиться так не станут. А тут ведь была проведена целая операция по заманиванию полезных нам людей в Римхал. Успокоившись на сей счет, я отправился прямиком в Драконью Голову. Пообедать, а заодно и поужинать, так как на улице уже смеркается, да переговорить со своим финансовым советником насчет отправки небольшого отряда к месту нашей с Кейтлин прошлой охоты. Пусть дед полазает там, своими глазами посмотрит, есть ли смысл разрабатывать обнаруженный мной в пещере медный выход или нет. А то, может, стоит прибрать те владения к рукам, раз уж они так удачно избавлены от дракона. Много времени это дело не отняло. Мы быстро все обговорили с Тьером Фоссом, да спустились в зал, чтобы перекусить и выпить. Там к нам Калвин присоединился, а когда дело до выпивки дошло, еще и Большой, у которого просто зверский нюх на доброе пиво. Так мы допоздна и просидели. Хорошо посидели, душевно. Разве что под конец стало малость не хватать женского общества. А ведь я не в последнюю очередь из-за этого решил провести этот вечер в Драконьей Голове. Ведь прямо напротив таверны расположен бордель, девочки из которого часто ищут клиентов в заведении моего компаньона. Ну надо, надо мне пар спустить, а то я так озверею скоро. Калвин, чуть озадаченно обратился я к нему, за весь вечер так и не высмотрев ни одной девочки, щеголяющей с приметной шелковой лентой со значком на шее из игривой кошечки. А куда все ваши обычные гости из заведения напротив подевались? Ты их больше сюда не пускаешь, что ли?
Так закрыли же игривую кошечку, ответил он, удивленно покосившись на меня.
Как закрыли? Непроизвольно вырвалось у меня.
Да так же, как и все остальные городские бордели. Распоряжением владелицы Римхала,
пожал плечами Калвин, явно не понявший сути моего вопроса.
Что? Едва не подавился я пивом. А ты что, не знал, что ли?
Спросил в свою очередь мой компаньон и просветил меня.
Твоя ж невеста еще когда постановила поставить в городе под запрет продажную любовь.
Ну, стерва, ахнул я про себя, в очередной раз поражаясь немыслимому коварству одной хорошо знакомой мне демоницы, а затем, обуянный какой-то веселой злостью, выдал. Ну да не выйдет у тебя ничего. Кельмские стражники так просто не сдаются, и выдержки им не занимать, особенно зная, что рано или поздно придет срок расплаты за все».